Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Госдума России окончательно одобрила поправки к закону о противодействии экстремизму. Курс Украины на евроатлантическую интеграцию останется неизменным, заявил Виктор Ющенко. Израиль отверг призыв палестинских властей к перемирию. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Согласно новой редакции закона, экстремистами считаются те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках, призывает к экстремистской деятельности и выступает с клеветой на представителей власти, говорит независимый депутат Владимир Рыжков.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие. И этот закон открывает дорогу к преследованию любого человека, который не согласен с официальной точкой зрения,
сказал Владимир Рыжков. А вот мнение заместителя спикера Госдумы Олега Морозова.
Последствия для кого бы то ни было наступают не потому, что Петров, Морозов, Сидоров кого-то обвинил в экстремизме, а если в соответствии с действующим законодательством это признал суд,
заявил Олег Морозов. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Грузией. Там скопились сотни машин. Российская сторона объясняет это необходимостью строительных работ на КПП. Грузия говорит о политической подоплеке решения. По словам губернатора региона Мцхета Птианети, Россия строит новую Берлинскую стену. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что курс страны на евроатлантическую интеграцию останется неизменным, несмотря на формирование новой коалиции в парламенте. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
На этой неделе события в Верховной Раде показали, насколько уязвима украинская демократия, уязвима к политическим играм и интригам, отметил президент Ющенко в радиообращении. Он заявил, что распад оранжевой и появление новой коалиции в составе партии регионов, социалистов и коммунистов не означает реанимацию прежнего режима.
Моя позиция остается неизменной. Реваншу кучмизму не будет.
Моя позиция остается неизменной. Реванша кучмизма не будет. Страна будет продвигаться в направлении Европейского Союза. Выбранный внутренний и внешнеполитический курс остается неизменным.
Залишается неизменным.
В субботу на форуме депутатов всех уровней от партии регионов в Киеве звучали призывы к пересмотру Украины курса на евроинтеграцию. В радиообращении Ющенко призвал новую коалицию представить ему программу деятельности. Он также предупредил, что предусмотренный законом срок для формирования правительства истекает через 3 недели. В противном случае глава государства получит еще один повод для роспуска парламента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг призыв палестинских властей объявить перемирие. Ольмерт потребовал сначала освободить израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. Палестинский премьер, один из лидеров группировки Хамас Исмаил Хания, призывал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие и начать переговоры.
Премьер-министр Исмаил Хания призвал остановить все военные действия с обеих сторон, чтобы создать позитивную атмосферу в секторе Газа и дать шанс решить все проблемы, в особенности проблему похищенного солдата,
сказал представитель Хании. Израильские войска уже неделю проводят операцию в секторе Газа. В столкновениях погибли более 30 палестинцев и один израильский солдат.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии по подозрению в терроризме арестован выходец из Марокко. По сообщению властей, он был задержан в Гамбурге в четверг. Как полагают, арестованный является агентом Аль-Каиды, который вербовал смертников для совершения терактов в Ираке. По мнению следствия, он также был связным одного из заговорщиков, готовивших теракты 11 сентября 2001 года в США. В нескольких районах Латвии из-за сильных лесных пожаров введено чрезвычайное положение. О ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии. Под Ригой горят леса. Пожар бушует в районе Гаркалны. По словам начальника госслужбы леса Арниса Гертнера, ситуация очень тяжелая. Стоит небывалая для Латвии жара, побит абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений, плюс 34 по Цельсию. При такой жаре пожарники падают в обморок, а болотистый рельеф местности препятствует эффективному использованию спецтехники, которая катастрофически не хватает. В борьбе с огнем участвует всего 6 пожарных машин и 1 армейский вертолет. Пожаром охвачено 30 гектаров соснового леса, но что особенно жалко, горят природные заповедники. Выгорел лес в приморском заказнике на Гауе. Погибли десятки занесенных в Красную книгу видов растений, а своего постоянного гнездовья лишились такие редкие птицы, как удод, ибис, большой черный и зеленый дятлы. Пострадал и туристический бизнес. Море и лес – это, пожалуй, все, что можно показать в Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Американские астронавты вышли в открытый космос. 2 члена экипажа корабля «Дискавери», пристыкованного к Международной космической станции, проведут тренировку. Им предстоит, закрепившись на 30-метровом тросе, имитировать ремонтные работы на корпусе корабля. В испанский город Валенсия прибыл Папа Римский Бенедикт XVI для участия в проводимой под эгидой Ватикана международной встрече по проблемам семьи. По прибытии на форум понтифик заявил.
Я хочу подчеркнуть ведущую роль церкви, общества и семьи, основанной на браке. Семья занимает уникальное место в планах Господа, и церковь должна подчеркивать ее фундаментальную важность, чтобы семья могла существовать с неизменным чувством ответственности и счастья.
Это был Папа Римский Бенедикт XVI. В Саудовской Аравии из тюрьмы бежали 7 подозреваемых в терроризме. По сообщению Министерства внутренних дел, побег был совершен из тюрьмы в столице страны Эр-Рияде. По сообщениям СМИ, беглецы, 6 поданных Саудовской Аравии и 1 Йемена, связаны с Аль-Каидой. Подробности того, как и когда произошел побег, неизвестны. Президент Ирана снова выступил с яростным антиизраильским заявлением. Махмуд Ахмадинеджад призвал мусульманские страны объединиться против Израиля и сместить его с лица земли. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. После недавнего убийства сотрудников посольства Российской Федерации в Ираке и последовавшего за ним распоряжения российского президента найти и уничтожить всех убийц российских дипломатов, Путин сообщил об этом на встрече с саудовским принцем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль-Саудом, Российская Государственная Дума срочно внесла изменения в действующее антитеррористическое законодательство, разрешающее президенту страны использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Использовать в том числе и для упомянутого уничтожения террористов. В закон вводится следующее положение.
Подразделения специального назначения органов Федеральной службы безопасности по решению президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами территории Российской Федерации террористов и или их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации.
Однако на самом деле подразделения специального назначения использовались за рубежом и раньше, и в советское, и в постсоветское время, в том числе и для уничтожения террористов. Какова же тут разница во времени? В чем причина и смысл нынешних законодательных нововведений? Какие практические последствия они могут иметь? Эти вопросы я задавал юристам и знатокам спецопераций за рубежом, чьи суждения вы услышите чуть позже. Но прежде давайте обратимся к истории. Признаюсь, я не могу с точностью назвать, кого и когда советские чекисты уничтожили за рубежом первым. Историк советских спецслужб Никита Петров говорит мне.
В советское время эта практика была принята уже с самого начала 20-х годов. И, в принципе, я бы это отнес по разряду особой злобности и мстительности режима. Ну, он был таков. Это был, в общем-то, режим не просто тоталитарный. Это был режим чрезвычайно мстительный. И убийство политических противников за рубежом – довольно много и громких было совершено в 20-е, 30-е и 40-е годы. После известных провалов 50-х годов от этой практики вроде бы Советский Союз отказался. Но убили прежде всего тех людей, которые вызывали особое неудовольствие Кремля. И никакого, конечно, никакой законодательной базы для того, чтобы их убивать, не было. Были просто личные распоряжения советских вождей.
Некую законодательную базу отыскать все же можно. В ноябре 27-го года Центральный исполнительный комитет ЦИК СССР принял постановление, гласившее:
«Лица, отказавшиеся вернуться в Союз СССР, объявляются вне закона. Объявление вне закона влечет за собой: а. конфискацию всего имущества осужденного, б. расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности. Настоящий закон имеет обратную силу».
Среди подлежащих уничтожению невозвращенцев были и террористы. Но это были, как правило, люди, посланные за рубеж в одиночку или в составе упомянутых уже спецподразделений или мобильных групп для уничтожения политических противников советского режима. Показательный пример – убитый в Париже в 1938-м чекист Георгий Агабеков, бывший начальник Восточного сектора иностранного отдела ОГПУ. В 1929-м он стал нелегальным резидентом ОГПУ в Турции, а в июне 1930-го бежал из Константинополя в Париж, где написал свои взбесившие Кремль книги ГПУ «Записки чекиста» и «ЧК за работой». Но убивали не только невозвращенцев. К примеру, 5 июня 1937 года в Манхэттене исчезла американская коммунистка и по совместительству агент НКВД Джульет Стюарт Пойнтс. За несколько месяцев до этого она порвала с Компартией и занялась писанием мемуаров, делом для агентов НКВД по тем временам смертельно опасным. Позже выяснилось, что Пойнтс была убита, а тело ее замуровано в кирпичной стене дома в Гринвич-Виллидж. Ее заманил в ловушку бывший любовник, тоже сотрудник НКВД и будущий помощник Михоэлса по еврейскому антифашистскому комитету Шахно Эпштейн. В 1945-м его тоже нашли мертвым, и мало кто из знавших его биографию сомневался, что это убийство. Но вообще в 30-е и 40-е годы за рубежом убивали прежде всего активных политических противников режима или его тогдашнего первого лица Иосифа Виссарионовича Сталина, который часто лично санкционировал спецоперации. Речь прежде всего шла об активно действующих лидерах белого движения и о троцкистах. В качестве примеров первого направления можно вспомнить похищение советскими агентами в Париже 26 января 1930 года главы Русского общевоинского союза генерала Александра Кутепова. До Советского Союза его не довезли, умер от сердечного приступа в 100 милях от Новороссийска. А в сентябре 1937-го советские агенты выкрали преемника Кутепова, генерала Миллера. Его удалось привести в СССР и поселить под именем Петра Васильевича Иванова в Лубянской тюрьме. 11 мая 1939 года по личному приказу наркома внутренних дел Лаврентия Берии он был расстрелян. А в зарубежных спецоперациях против троцкистов переломным моментом некоторые историки считают период ежовщины. Если до этого ограничивались сбором информации и наблюдением за ними, то при Ежове в 1936-м было создано специальное управление и несколько мобильных групп для их физического уничтожения. Из этого ряда можно вспомнить многократно описанное убийство агента НКВД Игнатия Рейса, он же Парецкий, смертельным компроматом на которого оказалось его письмо, заканчивавшееся следующими словами:
«Я намереваюсь отдать все свои слабые силы делу Ленина. Я хочу продолжить борьбу, потому что лишь наша победа, победа пролетарской революции, освободит человечество от капитализма, а СССР от сталинизма. Вперед, к новым битвам! За троцкистский четвертый интернационал».
Апофеозом этих зарубежных операций явилось убийство в Мексике самого Льва Троцкого 20 августа 1940 года. Троцкий умер в госпитале 21 августа. Исполнитель, агент НКВД Рамон Меркадер, получил 20 лет мексиканской тюрьмы и в 60-м году звание Героя Советского Союза. Еще одно направление летальных зарубежных спецопераций – борьба с буржуазными националистами. Крупнейший довоенный успех тут – убийство лидера организации украинских националистов ОУН Евгения Коновальца в Роттердаме 23 мая 1938 года взрывом бомбы, которую под видом коробки львовских шоколадных конфет подарил ему будущий генерал-лейтенант госбезопасности Павел Судоплатов. Причастный ко многим мокрым делам и за рубежом, и в СССР, Павел Анатольевич Судоплатов отсидел свои 15 лет, но не в Роттердаме, а во Владимире, и поныне посмертно уже остается кумиром многих чекистов на государственных должностях. После войны эта линия продолжилась, и на ней же мокруха за рубежом стала давать сбой. В 1957 и 1959 годах офицер КГБ Богдан Сташинский убил в ФРГ лидеров украинских националистов Льва Ребета и Степана Бандеру. Они были застрелены из специально сконструированного устройства, стреляющего ампулами с цианистым калием. За удачное покушение Сташинский был награжден орденами Красного Знамени и Ленина, однако под влиянием жены раскаялся в содеянном и 12 августа 1961 года, в самый канун возведения Берлинской стены, явился с повинной к властям Западной Германии. Немецкие суды вынесли частные определения, возлагавшие вину на председателей КГБ Серова и Шелепина. Огорченный таким резонансом, президиум ЦК КПСС решил от дальнейших акций такого рода воздерживаться, поскольку политическая компрометация лиц, санкционировавших зарубежные операции такого рода, портила, как сейчас говорят, имидж руководства страны. Каковы вообще были смысл и политическая эффективность этих зарубежных мокрых дел советского прошлого, спрашиваю я у бывшего агента КГБ и британской разведки, историка спецслужб Олега Гордеевского.
Ну, вы знаете, в целом правовая культура в России, в Советском Союзе была и в России, очень-очень низкая. Фактически Октябрьская революция разрушила весьма уважаемую юстицию. Поэтому большинство решений были такие не административные решения, не очень плохо обоснованные в смысле права. И до последнего времени никто не видел необходимости каких-то серьезных правовых решений или обоснований. Так Яндарбиева убили, так убивали вообще четырех президентов Чечни. Старовойтова кто-то убил, мы до сих пор не знаем. Вот. Так что люди очень плохо образованы. Например, Ленинградский университет имел отвратительный правовой факультет, потому что у них просто не было знания теории и практики правовой. Поэтому вот это решение сделать парламентское заявление, оно ничего не имеет с правом. Я думал всю ночь, чем это объясняется. Я пришел к выводу, что это просто предвыборный трюк. Это предвыборный трюк президента Путина перед его третьим сроком. Когда перед вторым сроком он сказал, мы будем их мочить в сортире. Ну это что, юрист говорит? Это чисто уголовное высказывание. Так и здесь. Сделать убийства, незаконные убийства за рубежом законными. Весь мир будет смеяться над этим. А для него это не важно, потому что для него это будет предвыборный трюк, который привлечет еще больше симпатии населения к нему.
Радио «Свобода. Разница во времени». Летальные операции за рубежом. Прошлое и будущие перспективы. Итак, ясно, что в советском прошлом отнюдь не все зарубежные акции, связанные с желанием первого лица и его окружения замочить в сортире своих политических противников, были законодательно обоснованы, а часть их имело нежелательные для советского руководства последствия. Кстати, после некоторой паузы советские спецслужбы с некоторой опаской и неохотой вновь обратились к зарубежной мокрухе, стараясь при этом на первый план выставлять своих друзей из соцлага. Так было и с убийством в 1978-м болгарского диссидента Георгия Маркова. КГБ тогда предоставило лишь техобеспечение, и с взрывом в 1981-м «Радио Свобода» в Мюнхене. Организационную миссию взяли на себя румыны и венгры, которым помогала Штази и чехословацкая СТБ. А что делал в этой операции КГБ, нам еще предстоит узнать. С началом братской помощи Афганистану дело несколько изменилось. Лидера прокоммунистической народно-демократической партии Афганистана Хафизулу Амина в два приема, первая попытка была неудачной, убивали уже люди ГРУ. Этот опыт не раз вспомнили в постсоветское время, когда в 2004 году в Катаре три российских агента были после убийства экс-президента самопровозглашенной республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева задержаны по подозрению в совершении этого преступления. Одного из них, обладавшего дипломатическим иммунитетом, отпустили. Двух других, Анатолия Белашкова и Василия Богачева, катарский суд признал виновными по всем пунктам обвинения: убийство, незаконный ввоз оружия и террористическая деятельность. Они были приговорены к пожизненному заключению. Позже руководство Катара по просьбе российского правительства передало их России с тем, чтобы они отбывали наказание на родине. Эта история вызывала и вызывает немало вопросов. Адвокат, доктор юридических наук Елена Лукьянова говорит мне:
главное же не кто убил, а кто отдал приказ.
А вот мнение доктора юридических наук, составителя сборника правовых актов о терроризме и комментариев к ним, адвоката Игоря Трунова.
Конечно, тот прецедент, который произошел в Катаре, на тот момент не регламентирован был российским законодательством, и он получил надлежащую оценку. То есть это был суд, был приговор, и это признано, что данные действия являются преступлением. И если бы мы имели должностных лиц или озвучили те приказы, которые отдавались, то эти приказы тоже противоправны, и это недопустимая вещь, вот такого рода деяния и такого рода действия. Поэтому на сегодняшний день это регламентируется и должно регламентироваться было и тогда, иначе этого делать было нельзя. То есть это поэтапное решение. Сначала должно быть принято решение в России, потом международная договоренность с Катаром, потом разрешение на использование вооруженных сил, подтвержденное Советом Государственной Думы, и после этого только те или иные деяния. Иначе это противоправное действие.
Я вас верно понял. Если выявится лицо, которое санкционировало это противоправное деяние, оно по российскому закону подлежит наказанию?
В данной ситуации действует норма Уголовного кодекса, которая говорит о том, что противоправные приказания – это, конечно, уголовно наказуемое деяние.
Никита Петров.
Разумеется, мероприятие, будем так говорить в кавычках, против Яндарбиева, с моей точки зрения, было преступным только по той простой причине, что, во-первых, убийство было осуществлено на территории другой страны. Могли бы, кстати, добиваться выдачи, и если у нас есть материалы суда здесь. Во-вторых, совершено общественно опасным способом, в результате которого погибли и невинные люди. И в-третьих, значит, это на самом деле очень дурной прецедент. Он снижает некий, я сказал бы, нравственный порог по отношению к подобного рода расправам. А то, что участники акции были пойманы и осуждены в Катаре, это, в общем, с моей точки зрения, справедливо. Вопрос в другом: сидят ли они здесь у нас, будучи выданы как заключенные? Я думаю, что не сидят. Кстати говоря, международные организации должны были бы проверить этот факт, в каких условиях и в каких тюрьмах они сейчас.
Возможно, многие из этих недоумений были учтены при последней коррекции федерального закона о борьбе с терроризмом, связанной с обещанием Путина найти и уничтожить. Кстати, Почему вообще понадобилось вносить эти изменения? Елена Лукьянова.
Я думаю, что тут есть несколько причин. Огромное количество граждан возмущено тем, что Россия не защитила своих дипломатов. Это раз. И это слышно, видно и понятно. Это первое. Второе – это элемент уже предвыборной кампании. Президента ли, его преемника ли, безусловно, работает на популярность. Я защищаю своих граждан за рубежом. Речь, видимо, идет об усилении президентских полномочий. Хотя мне не очень понятно. Все военные ведомства и службы, они не только подчиняются президенту как верховному главнокомандующему, но еще и состоят в непосредственном его подчинении. Есть блок министерств, силовые и МИД, которые подчиняются президенту, его ведении. Но, видимо, речь идет о каком-то дополнительном усилении полномочий. Идет постоянное, ведь перманентное перераспределение полномочий в пользу президента. Оно неконституционно, но тем не менее.
Сторонний наблюдатель, живущий в Англии, Олег Гордеевский, смотрит на предыдущую практику зарубежных спецопераций и на нынешние законодательные нововведения в этой сфере весьма мрачно и скептично. Хотя кое в чем его мнение и перекликается с моими российскими собеседниками.
В целом правовая культура в России, в Советском Союзе была и в России, очень-очень низкая. Фактически Октябрьская революция разрушила весьма уважаемую юстицию. Поэтому большинство решений были такие не административные решения, не очень плохо обоснованные в смысле права. И до последнего времени никто не видел необходимости каких-то серьезных правовых решений или обоснований. Так Яндарбиева убили, так убивали вообще четырех президентов Чечни. Старовойтова кто-то убил, мы до сих пор не знаем. Вот. Так что люди очень плохо образованы. Например, Ленинградский университет имел отвратительный правовой факультет, потому что у них просто не было знания теории и практики правовой. Поэтому вот это решение сделать парламентское заявление, оно ничего не имеет с правом. Я думал всю ночь, чем это объясняется. Я пришел к выводу, что это просто предвыборный трюк. Это предвыборный трюк президента Путина перед его третьим сроком. Когда перед вторым сроком он сказал, мы будем их мочить в сортире. Ну это что, юрист говорит? Это чисто уголовное высказывание. Так и здесь. Сделать убийства, незаконные убийства за рубежом законными. Весь мир будет смеяться над этим. А для него это не важно, потому что для него это будет предвыборный трюк, который привлечет еще больше симпатии населения к нему.
Так или иначе, уже сказано найти и уничтожить, и уже подведена под это законодательная подкладка. Но каковы могут быть практические последствия всех этих слов и дел? Ведь всякое может быть, мы знаем, и суд бывает, ошибается, а тут президент берет на себя бремя возможной ошибки, которая может стоить жизни невинным жертвам, да и исполнителям. Все это берет на себя.
Вы не очень волнуйтесь за это, это чисто демонстративный жест. Будет принят закон, все раструбят об этом законе, потом, может быть, в течение следующего года убьют какого-то араба где-то и скажут, вот, закон действует, хорошо, что мы приняли закон, и все, на этом все закончится. Поэтому это чисто пропагандистский жест. Это моя точка зрения. И вот давайте встретимся через год, и я обсудим. И вы увидите, что я, видимо, был прав.
Что ж, обсудить через год это предсказание Олега Гордеевского, конечно, можно. Но не слишком ли велик риск принятых ныне решений, вливающихся в мрачный ряд истории зарубежных спецопераций, которые мы вспомнили сегодня? Разница во времени. Летальные спецоперации за рубежом. Прошлое и перспективы. В передаче принимали участие Елена Лукьянова, Олег Гордеевский, Никита Петров, Игорь Трунов. Продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Авторы ведущие Владимир Торц. We'll be right back.
«Свобода в клубе Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агей». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Согласно новой редакции закона, экстремистами теперь будут считаться и те, кто выступает с публичной клеветой на представителей власти. Грузия заявила России официальный протест в связи с закрытием пограничного контрольного пропускного пункта «Верхний Ларс». В заявлении МИД Грузии говорится, что Тбилиси был оповещен всего за 2 часа до закрытия КПП в ночь на субботу. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, военнослужащие спецбатальона «Восток» блокировали лагерь маджахедов. В перестрелке убиты 2 боевика, ранены 3 солдата. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что внесет в парламент кандидатуру премьера только после возобновления работы Конституционного суда, членов которого Рада уже давно не может избрать. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг призыв палестинских властей объявить перемирие. Ольмерт потребовал сначала освободить израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Германии по подозрению в терроризме арестован выходец из Марокко. Как полагают, арестованный является агентом Аль-Каиды, который вербовал смертников для терактов в Ираке. В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-12, погиб весь экипаж, 3 российских гражданина. Причина катастрофы пока неизвестна. Американские астронавты вышли в открытый космос. 2 члена экипажа корабля «Дискавери», пристыкованного к Международной космической станции, проведут тренировку. Лидеры греческой и турецкой части Кипра достигли рамочного соглашения о возобновлении мирных переговоров, прерванных более 2 лет назад. В Боснии обнаружен крупный подпольный склад оружия. Тайник, в котором были укрыты тонны оружия и боеприпасов, был найден в пятницу вечером на востоке страны.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Как и Министерство иностранных дел, пишет из Нальчика госпожа Исакова, мне не хочется верить, что наши дипломаты, заложники в Ираке, были убиты после того, как Россия не выполнила требований террористов, не вывела свои войска из Чечни и не сделала еще чего-то. Я, признаться, не вчитывалась в то, чего они хотели, поскольку это заведомый бред. Но меня возмутило российское воззвание к боевикам в ответ на их ультиматум, пишет она. От имени России наше Министерство иностранных дел пишет им следующее. Речь идет о представителях российского народа, который никогда и нигде не вел войну против ислама. Один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Вы понимаете эту логику, Анатолий Иванович? Я лично отказываюсь ее понимать. Российское Министерство иностранных дел опускается до уровня невежественных террористов, пишет госпожа Исакова. Оно говорит их языком. Доводы нашего МИДа фактически оправдывают террористические акты в отношении граждан других стран, тех, что воевали с исламом и чьи граждане не являются мусульманами. Я, правда, не знаю страны, которая воевала бы или воюет с исламом. Вы захватили наших людей по ошибке. Вот что говорят российские чиновники бандитам. Это цинизм на высшем государственном уровне. Или вы знаете какие-нибудь другие слова, Анатолий Иванович? Спасибо за письмо, госпожа Исакова. Конечно, это цинизм, но и малограмотность. Это и есть то самое другое слово – малограмотность. В Министерстве иностранных дел России очень мало образованных людей, тогда как именно там их по традиции должно было бы быть больше, чем в любом другом ведомстве. уровень образования высшего российского чиновничества очень низок и продолжает падать. Засилье молодых, самоуверенных невежд. Пожилые чиновники и чиновники-отставники, как золотой век, вспоминают советское время. В МИДе, в международных отделах ЦК, в идеологическом отделе были хорошо образованные люди. Они тоже были циники, для них тоже не было ничего святого. Они тоже могли бы послать такое обращение к террористам, но их образование хватило бы на то, чтобы засекретить его. Они знали бы, что открыто говорить такие вещи, значит, действительно опускаться в Средневековье во времена крестовых походов, если уж говорить о войнах против ислама. Советское государство тоже по завету Ленина вело беспощадную войну с исламом, но и с христианством тоже, со всяким религиозным дурманом. Нынешнее российское государство подчеркивает свое родство с тем государством. В моде пропаганда всяческой преемственности. Старые песни о главном распеваются в полный голос. Мечтать о восстановлении исторической России не считается зазорным. Но тогда тем более следовало бы, по-моему, дважды подумать, прежде чем писать террористам, что россияне никогда не воевали с исламом. Террористы вряд ли способны вникнуть, где кончается СССР и начинается послесоветская Россия. Теперь расскажу вам, слушатели «Свободы», об одной своей переписке. Не так давно я огласил письмо господина Кожевникова из Москвы. Он высказывался за незамедлительное изгнание из Москвы всех нерусских. В связи с этим я заметил, что для такого дела в России должен измениться строй. Нынешнюю управляемую или суверенную демократию сменило бы что-то вроде фашизма с коммунизмом. Но при таком строе, как показал опыт, очень недалеко от голода. Такой строй был при Сталине, такой строй сегодня в Северной Корее. Пошел в гости с ночевкой, сообщай властям. Едешь в другой город – тоже. Заслушивание враждебных голосов – тюрьма. Все так зажато, что за последние годы от голода погибло более 2 миллионов человек при населении 22 миллиона. На грани голодной смерти еще больше 3 миллионов. К голоду подошло и в Советском Союзе в брежневское время, а режим-то был мягче сталинского. Короче, выселить всех нерусских из России можно, но что будут есть оставшиеся русские? В следующем письме господин Кожевников об отыскании и выселении всех нерусских из России уже не писал. Ограничился призывом срочно запретить всем иностранцам въезд и пребывание в России. Его слова. И с большим чувством говорил о превосходстве русских над народами Запада. Тогда я поинтересовался, почему в таком случае он этому самому Западу жалуется на руководство своей страны, которая не спешит закрывать ее от мира. «Уважаемый господин Стреляный», — ответил господин Кожевников, — «затрагиваемая мной тема очень серьезная, а вы надо мной смеетесь. На Западе хоть и выдумали право на свободу передвижения, но сами-то не дураки, чтобы придерживаться своих выдумок. А вот России навязывают это бредовое право, так как Запад хочет всех иммигрантов со своей шеи в Россию сплавить. Дескать, пропадай, Россия, выручай Европу. Западная эта идея близкая только кочевникам, да прочим цыганам. А вот русские люди все поголовно со мной согласны и высказываются за то, чтобы Россия взяла пример с Америки и с Европы и срочно ввела у себя жесточайший визовый режим, иначе всякий разномастный сброд, рассуждающий о свободе передвижения, заполонит Россию. Эфиопы должны жить в Эфиопии, монголы в Монголии, а русские в России. Человек должен жить там, где родился. Любить родину надо, а не шляться в чужие страны. Господин Стреляный, почему вы на америкашек работать стали? Наверное, они платят очень много. Но вы же умный человек, за словом в карман не полезете. В России денег гребли бы лопатой, а вот зачем-то связались с врагами родины. Я вам так скажу, родину ее любить надо взаимной любовью и служить ей верой и правдой, а не блядовать на стороне. Причем здесь бредовая западная идея, дорогой господин Кожевников? Спросил я его в свою очередь. Переписывались мы по электронной почте. Эта идея, что ли, мешает вам и вашим согражданам, поголовно согласных с вами, делать то, что считаете нужным? Вам мешает ваше руководство, Путин мешает. Но почему вы жалуетесь на него мне, и меня же учите родину любить? Дорогой Анатолий Иванович, читаю ответ господина Кожевникова на это мое письмо. Сообщаю вам, что вчера в Москве состоялся многотысячный митинг за запрет въезда и пребывания иностранцев в России. Вы думали, что я маргинальная личность, но, видимо, вы плохо знакомы с российской действительностью и не учли, что маргиналами в России являются жидомансонствующие демократы и либералы. Русский народ поголовно привержен великодержавности. На митинге получил листовку, может быть, огласите ее в эфире. Еще Александр Невский предупреждал иностранцев, не помню, как точно звучит его высказывание, но что-то вроде того, кто с метлой к нам придет, от метлы и погибнет. Или не с метлой, а еще с чем-то. Ну, это не важно с чем. Главное, что погибнет. С чем придет, от того и погибнет. В приложенной листовке говорится не о всякой иммиграции в Россию, а только о нелегальной, но тут же крупными буквами «Россия не для иностранцев». И вот я подошел к главному в нашей переписке. «Я понял, — пишет господин Кожевников, — что надоел вам до ужаса. Ладно, больше писать не буду. Все равно мы с вами друг друга не поймем. А вот Путина народ любит именно потому, что у Путина мозги на тех же самых частотах работают, что и у народа. Народ не обманешь, народ в нем своего нутром чувствует и жалеет его за вынужденную необходимость лукавить перед Западом. А вот вы, Анатолий Иванович, чуждый русскому народу элемент. Всего вам доброго, Анатолий Иванович. Здоровья вам, счастья и удачи». Прочитал я это письмо и представил себе такую картину. Красная площадь, Лобное место. На Лобном месте господин Кожевников и господин Путин с кнутом. Путин спрашивает: «Так ты, оказывается, очень даже хорошо понимаешь, почему я не могу исполнить твои предложения?» «Понимаю, Владимир Владимирович, ой, понимаю». «Повтори, что именно ты понимаешь?» «Я понимаю, что вам приходится оглядываться на Запад». «Стало быть, понимаешь и то, почему я тут с кнутом над тобою стою?» «Понимаю, батюшка. И готов пострадать?» «Готов. И что потом скажешь?» «Что нутром чую вас своего, жалею вас за вынужденную необходимость лукавить перед Западом, и рад был помочь вам в этом неправославном деле». Такой мне представился разговор моего слушателя Кожевникова и Путина. Это, скажу вам, нечто даже не из сталинского времени, это что-то более древнее. Это как раз те времена, когда и было оно воздвигнуто, Лобное место. Спрошу вас прямо, господин Кожевников, так если вы понимаете, что любимый вами Путин при всем желании не сделает того, что вам хочется, что же вы шлете и шлете на радио «Свобода» свои письма, письма, которые позорят и Россию, и Путина? Ну, не любили бы вы Россию, не любили бы Путина, а то ведь обожаете и так ужасно их позорите. А все действительно очень серьезно. Русское население России неуклонно сокращается. Остановить сокращение вряд ли возможно. То, что будут хорошо платить за второго ребенка, что-то даст в нерусских районах страны. Да и то, сокращение рождаемости отмечается и там, хотя в меньшей мере. И так население сокращается и будет сокращаться. А пространства немеренные. Для полного освоения даже центральных областей там должно быть вдвое больше населения. У России есть только один источник пополнения рабочей силы – заграница. И в такой обстановке пропаганда настраивает Россию против всего мира. Это с одной стороны. А с другой – все минусы нелегальной иммиграции. Хотя какая нелегальная, если люди въезжают и оседают за взятки? В Россию из бывших советских республик переселяются самые сильные, разбитные. Кто поплоше, остаются по домам. С русскими так было в имперское время, в советское. К черту на кулички, в Туркестан или на Каспий отправлялся не всякий русский, а из русских русский, бойкий, отборный. На местных он смотрел так, как сегодня смотрит иной азербайджанец, что добрался до архангельской глухомани. Предвзятость с обеих сторон. Добавьте сюда базарную пропаганду. В расчете на 1000 человек приезжие совершают значительно меньше правонарушений, чем местные. Но статистику знает 10 человек в России. а миллионы уверены, что незваные гости только то и делают, что грабят, убивают, обвешивают. Так что клич «Россия для русских» может таки стать национальной идеей. Она может объединить миллионы, миллионы самоубийц. Они не думают о своей подлинной выгоде. Их выгода – выплеснуть наболевшее всю эту муть, а там хоть и помереть. И ведь будут помирать. Вот чего не хочет Путин. Он может думать, как они, но у него чуть-чуть шире кругозор. К вопросу о кругозоре прочитаю письмо из Израиля. «Шалом! Я получил в качестве спама, то есть мусора, письмо, которое, полагаю, интересно не только мне. Автор не знаком с социологией, поэтому и не может объяснить явления, которые его раздражают. Рост числа убийств, чучмеков в кавычках и прочих иноземцев в России говорит о том, что самооборона русских растет и в некоторых случаях переходит разумные пределы. Кто виноват в создавшемся положении? Власть. Только вождь может обеспечить сплочение общества. При Сталине сплочение было очень высоким, и нас не раздражали чучмеки, мы даже были готовы породниться с ними. Какое нам, евреям, дело до всего того, что изложено в прилагаемом письме? Законы социологии одни для всех. События в России – это модель того, что происходит у нас, и наоборот». Что же это за письмо, пришедшее на свободу из России через Израиль? Написал его сельский учитель Верещагин из Тамбовской области. И напечатано оно в газете «Советская Россия» в мае. Письмо большое, прочитаю из него чуть-чуть, не больше, чем нужно, чтобы слушатели составили себе общее представление. Все те, кто сейчас так стремится в Россию из стран СНГ, чего они хотят, спрашивает Верещагин. Недавно они хотели независимости. Они отстаивали ее против русских оккупантов, в кавычках. Они ее отстояли. Чего они хотят теперь? Почему они так стремятся на родину своих угнетателей? Почему не строят тот счастливый мир без русских захватчиков, о котором мечтали там, дома? Или они внезапно выяснили, что без захватчиков могут строить только зинданы и мечети? Но, простите, при чем тут мы? Надо же уважать их свободный выбор, сделанный в 90-х годах, и прямо на границе разворачивать обратно. А если им так нечего кушать, опять же, при чем тут мы? И при чем тут наши мальчишки, которым сейчас пытаются объяснить при помощи тюремных сроков, что надо делиться работой, девушками, жизненным пространством, наконец, с совершенно чужими и чуждыми им людьми? К ним автор относит и китайцев на Дальнем Востоке, приводя их древнее правило «поедать землю врага, как тутовый червь поедает листву». В этом письме содержится то, что можно назвать катехизисом растерянного и ожесточенного русского патриота. В нем несколько десятков положений, я выбрал 5. Первое. Мы говорили, не надо допускать в школу и вуз западные разработки. Нам ответили, мы берем самое лучшее. Получили падение уровня образования, оглупление молодежи, утерянный патриотизм. Мы говорили, не экспериментируйте с экономикой. Нам ответили, да все будет нормально. Получили нищету, разорение, пустыри на месте полей и развалины на месте заводов. Мы говорили, не возводите во главу угла деньги. Нам ответили, частная собственность священна. Получили. Продают все, все, всех и всем. Мы говорили, не отдавайте Крым. Нам ответили, в Ниццу будем ездить. Получили. Крым уплывает из рук украинцев в руки Турции. Судьба русского населения в перспективе ужасна. Теперь мы говорим, пишет Верещагин. Нам ничего не отвечают. 3 восклицательных знака. Получим. Гибель страны и нации. Не убеждайте меня, что власть не понимает и не знает сказанного здесь. Но если это так, то здесь 3. Я читал из письма сельского учителя Верещагина. Письмо было напечатано в газете «Советская Россия» в мае сего года. Нам прислал его один наш израильский слушатель. По его мнению, письмо учителя – это письмо человека, раздраженного явлениями, которые он не может объяснить, поскольку не обладает должным кругозором. Отсюда, по-моему, и поразительный отрыв от жизни этого обитателя самой ее гуще. Он словно никогда не видел российского чиновника, то есть ту самую власть, которой предъявляет свои требования. Свято уверен, что этот чиновник, если бы захотел, сделал бы все как надо. Своеобразное обождествление власти. Власть все может, как Бог, ей все по силам, как Богу, лишь бы захотела и прислушалась к нему, учителю Верещагину. Он не хочет знать, что такой власти не было, нет и быть не может. Почему он не хочет этого знать? Потому что если не ругать власть, считая ее всесильной, тогда что же делать? Я-то знаю, что учиться, изучать ту же социологию, чтобы понять природу своего недовольства, чтобы точно знать, что призывать Россию срочно отгородиться от спятившего мира, простительно, не успевающему семикласснику или его неграмотному прадеду, но не современному школьному учителю. Правда, и житель Израиля, переславший нам письмо Верещагина, пишет, как мы слышали, что в падении сплоченности русских виновата их власть, как и в падении сплоченности израильтян виновата их власть, так я понял автора. С этим можно согласиться, но это не совсем обычная вина. Примерно так бывает виновата погода. Можно говорить, что она виновата, но нельзя просто неграмотно думать, что ей по силам то, чего мы от нее требуем. Ну, нет такой власти, которая смогла бы отгородить Россию от спятившего мира. Ну, нет. Мужайся, сердце, до конца. И нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе. Прочитаю письмо, которое кажется мне самым серьезным в почте свободы последнего времени. По моему мнению, Анатолий Иванович, российское общество стало за эти два десятилетия не более информированным, а, как ни странно, менее, по крайней мере, в общественно-исторических вопросах. С 1986 года на русских людей обрушился ураган информации, которую американцы называют anecdotical, анекдотической, имея в виду ее случайность, невыверенность. В западной культуре есть фильтры против этой анекдотичности, есть источники, которым люди доверяют, и доверяют обоснованно. И эти источники, некоторые газеты, журналы, телепрограммы, дорожат доверием, стараются его оправдывать. При советской власти были два фильтра – газета «Правда» и BBC. Вместе они свое дело как-то делали. Конечно, советский народ был плохо, очень плохо информированным, но, по крайней мере, он не выглядел народом, у которого поехала крыша, пишет этот автор. Сегодня бывший советский народ вынужден обходиться без фильтров. Он с утра до вечера слушает и читает исторические, политические, экономические и прочие анекдоты и не отдает себе в этом отчета. Передачу ваши письма я ценю за один простой совет, который вы время от времени даете слушателям. Господа, прежде чем что-то ляпнуть, вы хоть на полчасика в библиотеку сходите, ничего страшного не случится, успокаивает как-то. Конец письма. Из Шаранги Нижегородской области пишет Иван Семенович Насекин. Люди моложе 75 лет уже не помнят 1933 года, Голодомора. В 1932 году на трудодни ничего не дали, а весной 1933-го начали ходить по домам. Председатель сельсовета, пара пьяных комсомольцев, лет по 25 и человек с ружьем. И отбирали все, даже из печи похлебку, и выливали на пол. Вот тут и начался повальный мор. Люди людей ели, матери своих детей резали, и тут же сходили с ума и вешались. И почему-то наше государство не хочет этого признать, как будто этого не было. Ведь это страшнее атомной войны. А налоги какие были? Все отдай, яйца, мясо, молоко. За уход с работы давали от 5 до 8 лет тюрьмы. А в 1947 году указ от 4 июня установил за початок кукурузы, взятой с поля голодным человеком, 10 лет. А меньше 5 вообще не давали. газетой задницу вытри, а на каждой газете Сталин нарисован. Получи 25 лет, пишет господин Насекин. А сейчас этому палачу памятники ставят. Вот это и есть варварство. Дикие варвары просто зарежут и съедят, а культурные будут называть вас на «вы». Вам, Сидор Поликарпович, сегодня хлеба нет, а на работу идите. 52 года колхозники работали ни за что, а как пенсию получать, у вас, говорят, не из чего начислять, как будто раб виноват, что ему барин не платил. И только с 70-го года начали колхознику давать пенсию, и чтобы не переборщить, аж по 8 рублей. Вот старики получают сегодня по 1300 рублей, а то, что работали 52 года за палочки, это не в счет. Да вся жизнь прошла, как в плену у террористов. Автор этого письма Иван Семенович Насекин, наверное, из тех украинцев, которые были высланы в 30-е годы в отдаленные места России. Нижегородская область не такая уж отдаленность, но у Кремля, видимо, были свои понятия о географии Отечества. А может быть, в 1933 году он жил в Поволжье, там тоже было то, что он вспоминает. Иван Семенович был рабом. Но никак нельзя сказать, что он остался рабом. Того, кто остался рабом, узнаешь сразу. Он будет хвалить Сталина, гордиться былым могуществом страны, поносить жидомасонов и американцев. Но вот загадка. Наука много на сей счет сказала, но все равно трудно понять. Мне, во всяком случае, признаюсь, не первый раз. Почему люди одинаковой судьбы, одинакового образования, одного возраста, такие разные? Один раб, а другой не раб. Один идет на митинг и кричит, там «Россия для русских», а другой плюется, «Дикарь ты, мать твою». Да, один раб и дикарь, а другой свободный и просвещенный человек. Хотя оба кончали те же 7 классов и больше ничего. Оба прошли войну, а то и лагеря. Оба работали за палочки. Обоих душили налогами. Обоих одинаково одни и те же негодяи поливают сегодня с экранов патриотическими помоями. Да, один хлебает эти помои и ловит кайф, а другой отплевывается. Ну и оба пишут на одну и ту же свободу, каждый о своем. Неужели я ошибаюсь, когда вместе с автором предыдущего письма думаю, что дело в невежестве, неосведомленности людей, составляющих сегодня толпу, в которую сельский учитель Верещагин бросает ядовитое, смертельное семя, отгородиться от спятившего мира. Конечно, у них дикие понятия. Они верят черт знает кому и черт знает во что. Но вряд ли можно им раскрыть глаза, дав какие-то нормальные сведения. А с другой стороны, что остается делать? Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.